Всем привет, добро пожаловать, вы на канале Ариме, с вами Андреев, Руслан и Ирина.
Это подкаст «Библия. Читаем вместе», и сегодня мы с вами продолжаем читать Евангелие от Иоанна, 6 главу, и прочитаем с 30 по 45 стихи.
И прежде чем мы приступим к тексту, давайте помолимся и откроем себя для служения Святого Духа. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово, мы благодарим Тебя за Твой Дух, и мы осознаем, что сами понять в Твоем Слове мы ничего не можем. Учитель и наставник, Святой Дух, говори с нами через Твое Слово, наставь нас лично на ту истину, которая нам необходима сейчас, посреди тех обстоятельств, в которых мы находимся сейчас. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Итак, с 30 стиха. «На это сказали ему, какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели ману в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть».
Иисус же сказал им в ответ, «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес». «Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру».
На это сказали ему, «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им, «Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда».
«Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете». «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я пришел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца».
«Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». «Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день».
Возроптали на него иудеи за то, что он сказал «Я есмь хлеб, сшедший с небес». И говорили «Да не Иисус ли это сын Иосиф, которого отца и мать мы знаем? Как же он говорит «Я сошел с небес»?»
Иисус сказал им в ответ, «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. И я воскрешу его в последний день. У пророков написано, и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне».
Аминь. Так прежде напомним, что сейчас происходит разговор Иисуса с группой людей, которые стихами выше, они искали Иисуса. Они плавали на лодках с целью найти Иисуса. Я бы отнес этих людей в категорию ищущих. Но мы видим, что сейчас вроде бы они и ищущие Иисуса, но в то же время они оказываются в конфликте с Иисусом. У них вроде бы есть побуждение и желание что-то видеть или что-то получить от Иисуса. Но с другой стороны, в результате мы видим, происходит конфликт внутри них, который их приводит в какое состояние? В состояние возмущения и ропота. И вначале складывается такое впечатление, что Иисус как бы специально инициирует этот конфликт. Но на самом деле Иисус никогда не является носителем проблемы. Иисус – даятель решения проблемы. И по сути сейчас Иисус работает на то, чтобы помочь им увидеть то, что внутри них самих является проблемой. Если мы рассматриваем Иисуса как истину, истину во плоти, и сейчас эти иудеи столкнулись с истиной. И знаете, что с нами происходит? Когда мы с вами соприкасаемся с истиной, и эта истина попадает на территорию нашего сердца, это неизбежно будет производить определенного рода конфликты внутри нас, на нашей территории. Вы понимаете, что это неизбежный процесс того, что Слово Божье, как в Евреям 4:12 написано, Слово Божье, оно живо и действенно, оно острее всякого меча обоюдоострого, проникает до разделения души, духа, составов и мозгов, оно судит помышления и намерения сердечные. То есть, вопрос возникновения конфликта при нашем взаимодействии с истиной, можно сказать, это неизбежный этап. Если задать вопрос, может ли такое быть, что какой-либо человек при взаимодействии с истиной не будет встречаться с конфликтом? Ответ – нет. Другой вопрос – как мы затем будем реагировать на возникший внутри нас конфликт? Здесь уже мы с вами увидим, что ответ уже на этот вопрос будет касаться нашего последующего выбора. Мы можем направиться либо по пути ропота и сражения с истиной. Потому что из себя представляет ропот? Можно сказать, это возмущение на истину, которая сейчас во мне произвела конфликт. И я вспомнил, это очень похоже на доктора, к которому ты сейчас пришел, и он сейчас, как бы помогая тебе избавиться от болезни, вот придавливает где-то тебе там в области печени, и ты чувствуешь боль, или он какую-то терапию проводит, которая вызывает в тебе болевые ощущения. Но мы с вами понимаем, что цель доктора – это не доставлять нам болевые ощущения, а избавить нас от причины этой болезни. Но мы можем повести себя так. «Нет, я не хочу, чтобы этот доктор доставлял мне боль». Я обозначу его как своего врага и избавлюсь от него, начну на него возмущаться, назову его каким-то деспотом, тираном, который доставляет мне боль, и уйду в своей правоте. Вот что-то похожее представляет из себя вот такая реакция ропота и недовольства. В то время, когда я убежден, что есть и другая реакция на служение истины, которое разоблачает нас в каких-то вопросах.
И вспоминая духовную анатомию человека, что мы дух, у нас есть душа, и мы живем в теле, то тогда возникает вопрос, на какой территории происходит этот ропот и недовольство? Может ли, друзья, как вы думаете, кстати, кто нас сейчас слушает, как вы думаете, может ли ропот и недовольство быть на территории нашего духа? Как вы думаете? На мой взгляд, это совершенно не работа духа. Это реакция плоти. Что такое плоть? Друзья, плоть – это не просто тело, в котором мы живем. Наше тело, все в порядке с нашим телом, это тело нам дал Бог. Но когда мы говорим о плоти, это не равно тело. Плоть – это союз непреобразованной души с телом. Вот это плоть. И вот когда мы говорим о ропоте и недовольстве, так вот как раз-таки это работа плоти. Тут у нас есть пятерочка души, которая начинает тянуть одеяло на себя. Это наши эмоции, это наши чувства, какой-то опыт, как правило, негативный, наше воображение, которое зачастую работает на основе той информации, которую видит, слышит или чувствует. И вот эта пятерка души, она начинает подключаться к тому, чтобы быть недовольной. Вот это не так, вот тут надо по-другому, а вот это мне не нравится, а вот это я не хочу, а мне вот так. И то есть она начинает, знаете, что делать, как Павел написал это? Она начинает противиться духу. Ну а сам человек, как раз-таки мы и делаем выбор, кому мы позволяем быть главным сейчас и диктовать буквально направление наших действий и реакций. Будет это реакция по духу или это будет реакция по плоти? Это уже выбирает сам человек.
То есть получается, что у нас всегда есть два вида реакций. И наш дух также имеет свой голос и свое мнение. И наша душа имеет свой голос и свое мнение. Но усилить либо одно, либо второе, вот здесь уже у нас есть право выбора. Мы можем занять позицию отстаивания своей правоты, привычной нам точки зрения. И если мы займем такую позицию, то да, вполне мы сможем разойтись и отстоять, что мы правы, а вот истина враждебна. Я сразу вспомнил Израиль в пустыне. Вот когда мы смотрим на евреев в пустыне, в книге Исход, вот этот пример, Бог выводит их из Египта. И когда Бог ведет их по пустыне, мы же видим, Бог, как ни с каким другим поколением, работает, посылая им слово. Бог дает им слово, говорит с ними через Моисея. Но в результате это слово, что оно производило? Оно вскрывало в них какие-то старые шаблоны неверного мышления. Оно приводило их к внутреннему конфликту. Но, оказавшись под работой Божьего слова, они принимали решение остаться на своем и противиться слову, роптать на слово.
И получается, смотри, даже чудеса, которые они видели, а это было поколение как никакое другое, которое было насыщено чудесами от Бога. Но если человек не идет во взаимодействие со Словом Божьим, чтобы позволять именно Слову Божьему работать с мышлением, с характером, с отношением, с сердцем, если этого взаимодействия со Словом нет, чтобы зарождалась вера, доверие Богу, то в данном случае даже чудеса, они не помогут это изменить. То есть чудеса, они на самом деле, получается, не изменяют позицию ропота.
И в той же 4 главе Евреям написано: «И не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших». То есть слышали ли они Слово Божье? Да. Слышали они истины от Бога? Ответ – да. Эти истины вскрывали внутри них какие-то вещи неправильного их верования, убеждений, мышлений? Ответ – да. Но что они дальше с этим делали? Они уходили от этой терапии, они уходили от этой работы Божьего Слова. Поэтому в отношении нас, когда мы с вами ищем того, чтобы Бог преображал нас, это неизбежно будет связано с тем, чтобы нам позволять Божьему Слову и Духу Божьему производить свою работу и разоблачение наших старых верований, неправильного мышления, нашей ответной реакции, согласия. Да, я вижу это, и я не буду это оправдывать, я не буду это называть как-то по-другому, я соглашаюсь произвести над этим суд. Господь, я не хочу так думать. Я хочу думать по-другому. Помоги мне сформировать новый образ мышления. Вот это правильная позиция и правильная реакция на служение истины. Вот почему и вот в этой истории Иисус переходит к следующему наставлению. 43, 44, 45 стихи. Он говорит: «Не ропщите между собою». И потом говорит: «Никто не может прийти ко мне, если Отец не привлечет». 45-й. «У пророков написано: все будут научены Богом, и всякий, слышащий от Отца и научившийся, приходит ко мне». Так вот, я подумал, а что нам будет помогать не оказаться, не застрять в этой позиции конфликта и не пойти по пути ропота? Я вижу, что ответ на этот вопрос в позиции ученичества. Именно позиция ученика, который осознает то, что я нуждаюсь в научении, это я нуждаюсь в исправлении. Мне нужно преображение. Бог прав. Он знает, что изменить внутри меня. Именно позиция ученика, нуждающегося в корректировках учителя. Вот что будет помогать нам правильно реагировать на истины. Но как только мы уходим из позиции ученика и занимаем позицию всезнайки, или позицию учителя, назовем так, и всему начинаем давать объяснение. Вы знаете, что это присуще нашей старой ветхой природе. Задай нам любой вопрос, мы тут же, даже без всяких остановок, готовы давать на это объяснение, высказывая свое мнение как единственно верное. Так вот, эта позиция, она опасна. И когда мы даже посмотрим на Иисуса как стандарт и образец для нас, мы видим Иисус, даже будучи, как Павел пишет в послании филиппийцам, он говорит, он не почитал хищением быть равным Богу, но что он делает? Он вводит себя в позицию раба и в позицию ученика. Пророк Исаия также будет писать о нем, что он добровольно вводит себя в позицию ученика, который преклоняет каждый раз свое ухо, чтобы учиться у Отца. Так вот, Иисус ни на секунду не переставал занимать эту позицию. Именно позиция, смиренная позиция учащегося. И я убежден, что в отношении нас это также крайне важная позиция смиренного и учащегося. В такой позиции нам всегда будет легко позволять Духу Божьему и Слову Божьему доводить свой процесс преображения внутри нас от начала до конца.
И кто-то может задать вопрос, но что же тогда мне делать, если вдруг я словил себя на мыслях ропота? Что, все пропало, шеф? Друзья, все в порядке с тем, что такое иногда случается, скажем так. Весь вопрос, опять-таки, кто мы с вами посреди этого и что мы с этим с вами делаем. Потому что, как мы с вами выяснили, что ропот и недовольство – это территория плоти. Кстати, даже по словарю вот это слово, оно означает выражать недовольство, ропот. И вопрос практически, что делать, когда в сердце или в мыслях появился ропот? Когда насобиралась некая кучка недовольств, одним, вторым, третьим, пятым, что с этим делать? Друзья, то, что не стоит делать, это не стоит делать вид, что все в порядке. Если вдруг вы обнаружили себя в состоянии ропота, то первое, что нужно сделать, это прийти к Богу вместе с этим ропотом. Но не с позиции того, чтобы только и делать, что высказывать Богу этот ропот. Нет, а с позиции того, что вы высказали ропот, и затем, Господь, прости, помоги мне отсюда выбраться. Потому что ропот – это явно не есть позиция веры.
И сейчас мне пришла мысль, смотри, ропот – это не просто сама по себе реакция. Ропот является реакцией разоблачения прежних насаждений врага. Ты понимаешь, реагирует-то внутри нас что? Старый образ мышления, который прежде был сформирован врагом, не Богом. Вы помните, мы каждый раз напоминаем, что мы с вами имеем только два вида мыслей. Авторство любой мысли вы можете классифицировать только из двух духовных измерений, либо из царства Божьего, либо из царства бесов и демонов. Так вот, когда истина разоблачает какое-то мышление внутри нас, то разоблачается-то старое насаждение врага. Истина не с нами сражается. Истина ищет того, чтобы нас освободить. Почему Иисус говорит «познайте истину, и она сделает вас свободными».
И опять-таки, смотри, в 43 стихе написано, Иисус говорит им «не ропщите между собой». То есть не написано, что «не приходите к Богу с ропотом». Наоборот, если появился ропот, куда вам нужно идти, это именно в присутствие Бога. Но опять-таки с позиции ученика. «Помоги, Бог, что мне с этим делать? Как мне от этого избавиться?» Но вместо этого они просто позволяли умножаться этому ропоту. Они начали фокусироваться на ропоте, они начали обсуждать это друг с другом. Друзья, мы не найдем ответа, если просто на уровне души будем обсуждать какие-то эти негативные мысли. От этого ответ не приходит. От этого не приходит исцеление, от этого не приходит радость, от этого не приходит изобилие или здоровье буквально в наше тело, в наши кости. Наоборот, Писание говорит, что унылый дух, он сушит кости, он ворует здоровье. А ропот и недовольство – это как раз-таки то, что сотрудничает с вот этим унылым духом, нечистым духом. Поэтому снова-таки, кто мы посреди этого? Даже когда какая-то раскаленная стрела ропота и недовольства попала в наш разум, не стоит с ней вести диалог.
И возвращаясь к мысли о том, что ропот – это всегда разоблачение истиной старых насаждений лжи, который осуществлял дьявол в сердце человека. Я вспомнил сразу же историю о грехопадении. Когда мы смотрим на Адама и Еву там, в Едеме, до 3 главы они наслаждаются, радуются, и там мы однозначно не видим никакого ропота и недовольства в адрес Бога или в адрес того же слова, которое Бог сказал: «Не вкушайте от дерева познания». У них не было ропота в отношении этой истины. Они были в здоровом состоянии. Вот, они реагируют легко на эту истину. «Не вкушайте от дерева познания добра и зла». Она их не возмущала. Но как только произошел разговор в 3 главе, и они принимают внутрь себя что? Мысли от дьявола. Альтернативные мысли. Бог вам соврал. Вы можете стать как боги. Съешьте, и вы будете знать и получать знания, что добро, что зло. Именно вот эти насажденные мысли, они начали поднимать внутри них затем недовольство и в адрес Бога, и в отношении этой заповеди. Да, Бог, оказывается, нас здесь держит как рабов. О, Он запретил, чтобы мы не стали как Он. А, и вот потихоньку я убежден. И отношение ропота начало подниматься внутри них, как что? Как следствие прежде принятой мысли, образа мышления, которое они приняли от врага. Поэтому, когда истина Божья вскрывает какие-то неправильные верования на нашей территории, и вы обнаруживаете внутри себя какой-то ропот и недовольство, правильно отреагируйте на это. Что происходит? Бог помогает вам разоблачить прежние лживые насаждения врага. А это, в свою очередь, работает на наше же с вами освобождение.
Еще ты знаешь, с чем можно сравнить? Вот такая иллюстрация пришла на ум, что, например, вы заходите в комнату, в которой темно, и вполне можно подумать, что в комнате все на своих местах, чистота и порядок. Но на самом деле проверить это можно только тогда, когда вы включаете свет в этой комнате. Причем, смотрите, друзья, чем ярче свет, чем больше света, тем больше можно увидеть всяких, скажем так, нюансов, напоминающих мусор. И вот тогда возникает следующий вопрос. Вот кто из вас, вы когда-либо приходили к себе домой или в комнату, и вдруг вы обнаружили, что в ней грязь, и что вы дальше с этим делали? Вот в момент, когда вы обнаружили, что, ну да, похоже, в моем доме пора навести порядок, или пришло время генеральной уборки.
А давайте попроще, я выключу свет, и так мы решим эту проблему. Уберем в комнате, выключим свет и избавимся от этой проблемы. Это же смешно.
Ну чего, давай сделаем вид, что все в порядке. Ну то есть, вот понимаете, иногда вот мы таким образом ведем себя с Богом. Когда Он проливает свет своей истины в нашу жизнь, в наше сердце, в наше мышление, Он говорит: посмотри, вот здесь, вот в этой комнате твоего мышления, посмотри, здесь столько мусора, а давай-ка мы уберем то, что ты думаешь о своем муже, потому что эта комната захламлена, и ты не сможешь здесь иметь исцеления и здоровых развивающихся отношений просто потому, что там слишком много мусора. И опять-таки, когда обнаружили грязь, ведь никто же из нас не садится и не начинает плакать, возмущаться на эту пыль, пинать ее как-то, кидать этот мусор из стороны в сторону. Да что ты здесь делаешь? Да вообще, как ты сюда попал? Да ты мне надоел. Сколько можно раз убирать? Я, конечно, возмущалась так, признаюсь. Но, друзья, поверьте моему опыту, это не помогает. То, что вы будете возмущаться на пыли, грязь и задаваться вопросом, откуда ты взялась, это не поможет от нее избавиться. Вы понимаете, для того, чтобы навести порядок, нужно начинать убирать эту грязь. Именно это и призывает нас делать Иисус, когда Он светом своего слова истины высвечивает какую-то пыль в нашем разуме или в нашем характере, или в нашем отношении. И Его цель, друзья, это навести порядок. Привести в порядок наше сердце, чтобы оно было чистое, потому что написано, что именно чистые сердцем узрят Господа. Навести порядок в нашем мышлении или почистить нашу с вами лексику, потому что слова, которые мы говорим, они либо жизнь приносят, либо смерть приносят. И всякий раз, когда мы с вами растем в жизни веры, это будет обязательно связано с тем, что Бог будет постоянно показывать нам определенные слова, чтобы мы вычищали их, искореняли их из своего лексикона. Почему? Потому что это может вредить нашей жизни веры. То есть что это такое? Это как раз-таки и есть вот этот процесс очищения, и он делается посредством слова. Но когда оно высвечивает что-то для того, чтобы убрать или вычистить, а мы вдруг начинаем закрывать эту комнату назад на замок, закрывать шторы и говорить: да нет, у меня тут все в порядке, я не хочу с этим ничего делать, пусть это остается.
Или ищем виноватого, чтобы оправдать себя. Я не виноват, это все проблема в других, которые меня сейчас раздражают.
И тем самым получается, что я закрываю как бы эту комнату от Господа. Я говорю: нет, Господь, сейчас мы не будем этим заниматься. Давай-ка мы поработаем с тобой вон в той комнате, которая мне интересна.
Или вот с теми людьми лучше давай поработаем. У меня все хорошо, давай я буду молиться лучше за вот этих раздражителей, чтобы ты меня от них избавил.
Но тем самым, друзья, мы сами останавливаем наш рост и наше развитие с Господом.
Вот почему, если в начале, когда мы читали эти стихи, казалось, что Иисус сейчас как бы целенаправленно конфликт создает, то сейчас мы с вами видим, насколько Иисус в своей любви и милости служит этим людям, помогая им увидеть старые вражеские насаждения внутри их сердца. Для чего? Для того, чтобы помочь им освободиться от этого. Аминь.
Аминь. Вот наше размышление над прочитанными стихами. А на что Господь обратил ваше внимание? Если хотите, вы можете поделиться в комментариях, либо же добро пожаловать в чат Bible в Телеграме, где, кстати, каждую субботу в 14:00 мы проводим онлайн-эфиры в аудиоформате, где вы можете либо послушать и назидаться от общения святых, либо участвовать в нем. Выбор за вами.
И, как обычно, в завершении выпуска давайте построим свою молитву на основании 44 и 45 стихов. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты привлек нас к Иисусу, потому что никто не мог прийти к Нему, если Ты не привлечешь. Мы верим, Господь, что именно Ты учишь нас, потому что написано: «Все будут научены Тобою, и всякий, слышащий от Тебя и научившийся, обязательно будет приходить к Иисусу». Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты совершаешь это служение учителя и наставника в нашей жизни. Мы просим Тебя, помоги нам всегда оставаться в этой позиции учеников, в смиренной позиции ищущих от Тебя наставления, от Тебя мудрости и понимания. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся.
Всем благословений!